Здрасте. Всем, всем гмархати матова, хорошего дословно запечатывания, я бы так сказал по-русски. Мы знаем, что в Йом-Кипур как бы запечатывается наш приговор на следующий год. И эти особые дни, когда Всевышний как бы близок к нас. Вы знаете, что я это видел сам, что есть старая традиция ашкеназских евреев. В большинстве синагогах это не так, но есть еще синагоги, в которых есть старая традиция. Вы знаете, когда в Рош-Ашана, вы знаете, начинается сама основная молитва Рош-Ашана с такой фразы «Хамелех, царь». Знаете, перед чтением Шма, Хамелех и царь, потому что мы признаем Всевышнего царем. И очень интересно, что ашкеназская традиция старая, что Хазан, шлех цибур, человек, который ведет молитву, он говорит эту фразу «царь» со своего места, не с того места, где он обычно ведет молитву, а с того места, где он сидит все дни года. Он говорит очень громко «царь», «гамелех», и потом он выходит, то, что называется «лифней амуд», он выходит к тому месту, с которого обычно хазан ведет молитву. Почему он так делает? Чтобы показать, что в отличие от всех других дней года, Всевышний, как царь, который вышел на поле, да, к крестьянам, также Всевышний находится среди нас. Поэтому он говорит «царь», со своего места, как бы говоря, как бы как крестьянин, который работает на поле, и вдруг он поворачивается, а там царь стоит на поле. Да? И потом он уже идет на свое место. Эта аллегория говорит, что Всевышний очень близок к нам, и он хочет, чтобы мы к нему обращались в эти дни. И Рамбан Маймонид говорит, что, я упрощаю, немножко утрирую, Рамбан говорит, что мы все в большинстве своем должны думать, что в эти дни у нас как бы половина заслуг и половина наказаний. У каждого человека есть какие-то достижения и есть какие-то стороны, которым он не так гордится в его жизни. И очень сложно их соизмерять. Что такое? Нам очень сложно это измерять для себя и для других людей. Да, то, что... как можно одно хорошее дело сравнивать с другим, одну ситуацию с другой, и, соответственно, одно обратное, не очень положительную вещь сравнивать с другим или с чем-то более положительным. Это очень, на самом деле, сложная вещь, которая зависит от времени, от обстоятельств, от ситуации. И в большинстве случаев у нас просто нет возможности это делать. Поэтому Рамбан нам дает какую-то аллегорию, чтобы нам помочь. Он говорит, давайте представим, как в математике говорят, модель такая, да, модель, что у нас на чаше весов вот точно половину на половину, да, половина заслуг и половина не заслуг, да, и вот такое равновесие. И очень интересно, что как можно изменить это равновесие? Давид, по логике, как можно это изменить? Правильно, добавить по логике, по математической логике, если у вас одинаковое количество одного и другого, и вы хотите, чтобы одна сторона весов перевесила, добавьте, положите что-то на эту чашу весов, правильно? И она перевесит тогда, логично? Логично, Давид?
Логично.
Что-то какие-то помехи идут. Но я вас слышу. Шумно.
Тут у нас помехи с электричеством.
Понятно. Окей. Хорошо. Мы попытаемся. Если все меня слышат, то мы нормально. Мы разберемся. Вот. И Рамбан Маймонид говорит очень интересную вещь. Он не говорит, что нужно добавить там что-то, какие-то мицвот на эту чашу весов. Или что-то такое, так сказать, специфическое сделать, чтобы эта чаша весов перевесила заслугами. Но очень интересно, Рамбам говорит, это 50 на 50. Помните, я помню, в детском саду, когда я был под Москвой, там, я думаю, что до сих пор, может быть, есть были такие весы механические. Помните, на них гирьки двигали? Помните? И в гастрономии, я помню, были такие весы, что еще механически было видно, что они прямо уравновешивались одно с другим. Да? Сейчас уже все электронное, но я это понял. Вот такая ситуация, что две чаши весов уравновешены. И Рамбам говорит, чтобы сдвинуть эти весы в стороны заслуг, нужно сделать одну мицву. Одну мицву в этот момент. Сконцентрироваться на одной мицве, которая очень важна. Это мицва чува. Чува. А почему? Почему именно на этой мицве нужно сконцентрироваться? Чува – это раскаяние, и чува – это поворот. Поворот. Повернуться к Всевышнему. Потому что представьте, если царь пришел в поле к своим подданным, даже, так сказать, слез с коня, и даже пошел к ним там в их, там, так сказать, грязюку, пошел, чтобы поговорить с ними, и представьте, что эти подданные ноль внимания, да, каждый там, кто работает, кто играет в домино, кто там чем-то другим занимается, ну, так сказать, может быть, сказали там «здрасте», может, не сказали «здрасте», но нету такого изумления, да, как мы говорили о мелех, нету, никто не бежит к царю, то это намного хуже в этой ситуации, чем в любой другой. То есть любая заповедь приносит заслугу человека, но в эти дни, когда царь находится в нашей среде, очень важно именно повернуться к нему. Не игнорировать этот момент. И обратиться к Всевышнему, посмотреть трезво на то, что мы можем делать лучше. Увеличить время, которое, как мы говорили, на изучение Тору, на молитву, на добрые дела. И я хочу обратить ваше внимание, что в Ямим Нораим, в Рош ха-Шана, я думаю, вы обратили внимание, что Кдушат Ашем, есть третье благословение в Шмона Исре, которое называется Кдуша, святость. И обычно атака, оно короткое, да, атака Кадош, Вишимха Кадош, да, оно короткое благословение. А в этот период, например, в Рош ха-Шана, мы говорим «Увехен тен пахдыха, альколь маше барата». «Увехен», как вы, Давид, переводите слово «увехен» на современном иврите? Я бы перевел как «и поэтому» или «и тогда».
Да, да.
«Увехен». Вот. И если мы просто к этому привыкли, но на самом деле, это странное выражение. Что значит «и тогда», «и поэтому»? Ты свят, и поэтому. Это как бы «и поэтому» оно очень выделяется. «Увехен». Оно соединяется с чем-то другим. Например, на иврите, например, на классическом иврите высоком, это придаточное предложение, это предложение, которое относится к чему-то другому. Например, например, Лиштазев Башемеш, Лисход Баям Мисукан, Увыхен Тиманамизе. Да? Например, купаться или загорать опасно, поэтому Увыхен не делай этого. Да? Или Ата Хаявли Кесев, Увыхен Ата Царихли Акзирли. Правильно? Ты мне должен денег, и поэтому верни мне их. Да? Но очень странно, если я скажу Увыхен Такзирли Кесев. Да? Или Увыхен Тимана Мизе. И поэтому не делай этого. Что не делай? Почему это? Понимаете? Это как бы что-то отрезано. Да? Увыхен это часть логической цепочки. И поэтому. Почему поэтому? Понимаете? Давид, вы меня понимаете?
Да, я понимаю.
Да, и комментаторы говорят, что эта фраза «Увыхен» взята из свитка Эстер. Что вы помните ситуацию, когда Эстер становится женой Ахашвероша, и Аман издает указ об уничтожении всех евреев, да, и Мордехай говорит Эстер, что Леет Азот и Гатли Малхут, ты поэтому стала царицей, чтобы помочь евреям, да? И тебе нужно идти к царю, а идти к царю – это опасность жизни, да? И Вим Тахарыши Леет Азот, если ты промолчишь, то ты можешь исчезнуть, да? И Эстер говорит, собери всех евреев, и пусть они постятся, да? И Увыхен Авойля Мелех. И тогда, если все евреи будут вместе со мной, и ты это сделаешь, и Увыхен, понимая все это, что я ради этого стала царицей, Увыхен Авойля Мелех. Да? И Рав Соловейчик говорит, что это кульминация свитка Эстер. Да? Почему это называется Мегилат Эстер? Почему это называется не Мегилат Мордехай? Или не Мегилат Пурим? Почему это называется свиток Мордехая, свиток Пурима? Почему Эстер? Потому что Эстер единственная еврейка, которая находится в безопасности. Да? Ей ничего не грозит. И по логике вещей она ничего не может сделать. Да? Ей нельзя идти к царю, у нее нет полномочий остановить Амана. И поэтому она может сказать, ну что, я буду, так сказать, поститься, молиться, за что вы от меня хотите, я ничего не могу сделать. Но Эстер, как на английском говорят, takes responsibility. Она берет на себя ответственность. Даже в ситуации, которая по, так сказать, логике вещей почти безнадежна, она говорит, если так, если ради этого я стала царицей и... Если я понимаю, что если я ничего не буду делать, когда другие евреи в опасности, то мой род может пропасть и все такое. И я вижу, что все евреи со мной, все постятся, увыхен, и поэтому, авойля мелех, я пойду к царю, даже если это невозможно. Да? И мелех, мудрецы говорят, что мелех, Мегилат Эстер, это еще Всевышний. Да? Авойля мелех. И поэтому мы делаем то же самое. Мы берем ответственность за себя и за весь еврейский народ. И мы говорим, увыхен тен пахдыха. Мы тоже идем к царю, амелех, к Всевышнему, и просим его за всех. Да? Если вы внимательно почитаете, то вы увидите много параллелей. Вукулама Юагуда Ахат, и пусть все евреи объединятся, Ласота Рацион Хабали Вавшалем. Пусть все евреи объединятся в одну, в один союз, Агуда, чтобы выполнять твою волю искренне. Да? Это очень похоже на то, что Эстер говорит Мордехаю, пусть все евреи объединятся, да? И постятся, да? И заканчиваю тем, вы таавир мимшелет задон минарец, и убери власть зла, да? Убери власть зла над нами. И это похоже на то, что Эстер просит у царя, да, на самом деле. Власть зла, указ Амана. И эти дни, это особые дни, когда человек может взять на себя ответственность, изменить себя. И если вы знаете, в еврейской традиции, в нашей истории были два царя. Царь Шауль, да, Саул по-русски, Шауль, да, и царь Давид. Да, и вы знаете, что сначала был царь Шауль. Шауль это, кстати, одалживать на какое-то время. Он был временный как бы царь. Но он об этом не знал. Почему он был временным царем? Потому что он сделал ошибку. Да, он пошел на поводу народа. Царь должен вести народ. А здесь он пошел на поводу народа. И он оставил скот, принадлежащий Амалеку, и оставил живых его царя. И когда Шмуэль пришел к нему и сказал, что я слышу, как блеет этот скот, что это такое? И Шауль понял, что он сделал ошибку, но вместо того, чтобы признать свою ошибку, он сказал, что я могу сделать, народ так сделал, да? И Шмуэль продолжал с ним говорить, и в конце концов он сказал, да, я согрешил, хатати лашем, но я послушал голоса народа, да. То есть он никогда до конца не признал свою ошибку, не взял ответственность за то, что он сделал, да. И мы говорили, что, помните, мы говорили об этом, что это основная тема, так сказать, красной нитью проходит через Танах человек и ответственность за то, что он делает. Это вечная тема, очень актуальная сейчас. Если у человека ответственность за то, что он делает, очень непростая тема. По-простому, конечно, человек, нормальный человек, конечно, у него есть ответственность. Но вы услышите много людей, которые скажут, что человек не может себя менять, что или после какого-то возраста не может себя менять, что он жертва обстоятельств. И если мы верим, что человек это просто биохимическая реакция какая-то, да, результат эволюции, откуда мы знаем, что у него есть свобода выбора? Если у человека нет свободы выбора, как, я не знаю, почему он должен брать ответственность? Да? Если он не может брать ответственность, то что вы от него хотите? Да? И эта позиция прямая противоположность тому, что говорит Тора. Да, но посмотрите, первый человек съел этот запретный плод, правильно? И Всевышний пришел к нему и сказал, где ты, Аека, где ты? И первый человек спрятался. И, кстати, он спрятался не от Всевышнего, а он спрятался, помните, мы говорили, от самого себя. Как сказано, он увидел, что он наг. Он, там произошли некие процессы, он не мог быть в мире с самим собой, он спрятался. И Бог его спросил, где ты? И он сказал, это не моя вина, ты мне дал эту женщину, это, так сказать, it's your fault, ты виноват, ты мне дал такую женщину, она все это устроила, он не взял ответственность. Каин, помните, когда он убивает своего брата Эвеля, Всевышний его спрашивает, Каин Ахих, где твой брат Каин, Гевель? И Каин говорит, Ашумер Ахианухи, разве я сторож своему брату? Что-то ко мне пристал. Да? Это очень наглый ответ, как будто Всевышний не знает, что случилось. Разве я сторож своему брату? И Мидраш говорит, что когда Всевышний сказал Каину, кровь твоего брата кричит, вопиет из земли, а Каин ответил, что ты от меня хочешь? Ты сделал во мне дурное начало, да, Ецерара. Что ты от меня хочешь? Да, поэтому я это сделал. Это очень, кстати, такой современный ответ. Я стараюсь никогда не обсуждать никакие политические темы, но если вы посмотрите, это очень современный ответ. Если во мне есть дурное начало, почему я должен его контролировать? Да, что вы от меня хотите? Правильно? И перелом этой тенденции мы видим сначала у Авраама, который вступается за жителей из дома и спорит с Всевышним. И потом еще в более явной форме, помните историю с Иуда и Тамар, да? Когда Иуда встречает Тамар, он не знает, кто она, становится видно, что Тамар забеременела, и по законам того времени она была как бы обрученной женщиной, поэтому это считалось как бы неприемлемым, что у нее была связь с другим мужчиной. И Иуда признает, хотя он был судьей, да, и это было большим позором для него, он публично признает, что Тамар права, что это он отец ребенка. Это первый человек в такой ситуации в Танахе, который берет полную ответственность за то, что он делает. Да? Это Иуда. И интересно, что от союза Иуда и Тамар, помните, кто произошел?
Давид.
Давид, совершенно верно. И, кстати, Моше, я только прежде чем мы перейдем к Давиду, Моше тоже вступается за еврейский народ. Помните, после греха Золотого Тельца? И мы говорили о Шауле, когда Шаулю очень тяжело взять ответственность, да, то мы видим, что в похожей ситуации, когда Давид совершает ошибку с Батшевой, и к нему приходит Натан ха-Нави, да, и Натан ха-Нави ему говорит: я расскажу тебе аллегорию, что был один богатый человек, у которого было много скота, много овец. И был бедный человек, у которого была только одна овца, которую он холил и лелеял. И богатый человек пришел, и вместо того, чтобы зарезать свою овцу, да, гостям, он взял и отобрал у бедного человека его единственную овцу. И Давид очень рассердился и сказал: это очень, так сказать, как бы аморально, и такой человек достоин смерти. И тогда Натан ха-Нави сказал ему: это ты такой человек, ты взял Батшеву, да? И Давид сказал, посмотрите, Давид сказал: хатати лашем, я согрешил, без всяких оправданий, да? И из-за того, что Давид принял на себя эту ответственность, его потомки продолжали быть царями. И мы знаем, что в будущем его царство будет восстановлено. А царства Шауля нет. Потому что с точки зрения Танаха все совершают ошибки. Да? «Ин цадик баарецэ яасэ тов вело яхита». Нет праведника на земле, который бы делал добро и не грешил. Что очень интересно, потому что Гмара говорит, что было несколько праведников, которые никогда не грешили. И они умерли бейтьё шель нахаш, только потому что есть смерть в мире. Дословно из-за змея в истории райского сада, потому что пришла смерть. Правильно? Почему же пасук говорит, что нет такого праведника? Ответ такой, что нет праведника, который бы делал добро. Каждый человек, который, так сказать, не изолирован от мира, а пытается что-то сделать, что-то поменять в мире, общается с людьми, играет активную роль, скажем так, в жизни, то нет такого праведника, который бы в чем-то не совершил ошибку. Да? То есть всегда любой человек совершает ошибку. Но разница в том, может ли он взять ответственность за эту ошибку или нет. И может ли он снова подняться. И это вот как Эстер, она взяла ответственность. И как Давид Амелех. И это центральная идея этих дней. Повернуться к Всевышнему и взять ответственность за те недостатки, которые у нас есть. И это очень тяжело. Есть еще одна очень интересная идея этих дней. Вы слышали про 13 мер милосердия? Давид, вы слышали про 13 мер милосердия? Ну, может быть, вы Юд Гимел Мидот Рахамим. Вы, наверное, слышали, просто их так не называли. Когда вы приходите на Слихот, в праздник, не попадающий на субботу, когда открывают Арона Кодеш, то говорят «Хашем, Хашем, Эль Рахум Веханун, Эрех Апаим, Верав Хесед Веймет, Но Цер Хесед Ле Алафим, Но Сеавон Вефеше Вехатаа Венаке». Я думаю, вы слышали эту фразу. Да. Вот это называется 13 атрибутов милосердия. Мидраш говорит, что когда... Это пасук из Торы, но Мидраш говорит, что Всевышний сказал Моше, и вы будете называть 13 атрибутов милосердия, и заключен союз, что ваша молитва не будет возвращаться неуслышанной. Да? И поэтому Слихот, и поэтому многие молитвы месяца Илуль и праздников построены на 13 атрибутах милосердия. Да? И в них есть глубокий смысл. Почему, например, повторяется два раза «Хашем, Хашем»? Почему повторяется два раза? Мудрецы говорят, один раз до того, как человек совершает грех, а второй раз после того, как человек совершает грех. Ашем – это мера милосердия, что Всевышний милосерден к нам и до того, как мы совершаем грех, и после того, как мы совершаем грех. Да? Эль – это милость, Рахум, Веханун, да? Милостливый, долготерпивый, Эрехапаим, да? Долготерпивый. Это атрибуты милосердия. Теперь возникает вопрос – как такое может быть? Мы никогда не верим в какие-то формулы такие магические. Почему повторять вот эти 13 атрибутов милосердия? Почему это повторение имеет такой эффект? Почему, повторяя одно и то же, 13 атрибутов милосердия, мы добиваемся прощения Всевышнего. Давид, как вы думаете?
Я не знаю.
Рав Мирский говорит очень интересно. Он говорит, что не сказано, Всевышний не сказал, «Иматем умрим, говорите кеседеразе», но он сказал, «Иматем осим кеседеразе», если вы делаете так. И по его мнению, мы говорим эти атрибуты, чтобы побудить нас взять пример Всевышнего и поступать так. Да? И если мы поступаем по этим атрибутам милосердия, да, мы милосердны к людям, даже если они совершают ошибки, мы долготерпивы, рав хесед, мы делаем много добра, веемет, мы признаем правду, да, но сеавон, мы переносим какие-то неудачное поведение других людей, в эфеше, и даже если это более чем неудачное поведение, даже преднамеренные какие-то ошибки других людей. В хатаа. Хатаа – это когда люди просто, ну, не то, что хотят сделать что-то плохое, но, как говорят по-английски, mess up. Или там просто на иврите или ахти – это промахнуться между… промахнуться. Например, вы стреляете из лука, и вы промахиваетесь. Да? То есть вы хотели попасть в яблочко, но вы промахиваетесь. И бывают люди, которые хотят сделать что-то хорошее. Помните, как в России была поговорка? Мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Да? Что мы хотели одно, а получилось другое. Это бывает очень тяжело, потому что это повторяется у одного и того же человека. Это бывает как обычай. И уметь это переносить, это тоже большое искусство. И последнее, в инаке, очищать. И это очень важно, потому что нужно уметь очищать, нужно уметь прощать других людей. Да? Есть ситуации, которые являются исключением, но в большинстве случаев ситуации, с которыми мы сталкиваемся, это ситуации, когда мы можем прощать других. И в идеале эти люди должны прийти к нам и попросить прощения и исправить то, что они сделали. Но иногда этого не происходит. А если этого не происходит, то это считается большой заслугой для человека, если он может за глаза простить других людей, насколько он может. И если он это делает, эта заслуга защищает его и помогает ему в эти дни. Потому что у нас есть принцип, во-первых, так как мы мирим других людей, так нас мирит Всевышний. И второе, «Хамаавир аль медутав мухалим лу аль коль пшав». Мудрецы говорят, что тот, кто не настаивает дословно на своих правах или терпит какие-то неприятные вещи, даже унижающие его или обижающие его. Это не значит, что нужно быть каким-то мешком для битья. Это значит, что нужно уметь за себя поставить. Но иногда бывают ситуации, когда с вами хорошие люди, может быть, совершили ошибку или поступили не очень хорошо, или так, как вы ждали от них. И нужно уметь, так сказать, маавир аль медут, леавир аль медутав. Просто, простить их, скажем так, то если так делается, то мера за меру Всевышний тоже прощает такому человеку. Аль-коль пшав, за все его прегрешения, потому что это очень тяжело сделать. И Всевышний говорит, что так как этот человек прощает другим людям, то мера за меру я прощаю ему. Да? Даже аль-коль пшав, пеша, это что-то преднамеренное. Даже если я знаю, что он виноват. Да, почему? Потому что этот человек прощает другому человеку, который виноват перед ним. Это не то, что это ошибка. Он виноват. И даже он не просил у него прощения как следует. Он его прощает. То я тоже прощаю этого человека. Да? Даже если он виноват, и он у меня не просил прощения как следует. Поэтому это очень сильная вещь. Уметь прощать других людей. И еще один совет – это мера благодарности. Быть благодарным за то, что у нас есть. И не только когда мы, так сказать, на коне и там чего-то достигаем, получаем что-то. Но даже если, не дай бог, мы не на коне в этот момент. Обратная ситуация. Все равно нужно быть за это благодарным, за то, что у нас есть. За то, что мы дышим, за то, что мы живем. Такой настрой приближает нас к Всевышнему и помогает нам в эти дни. И последнее, у нас осталось несколько минут. Я бы хотел закончить отрывком из нашей недельной главы. Да? Вы знаете, что в недельной главе Ваилех описаны последние дни Моше. Вы знаете, что вся книга Дворим, Второзаконие – это речь Моше. Это то, что Моше сказал евреям перед смертью. И в последние дни Моше сказал, Всевышний обращается к Моше с последним напутствием. Давид, представьте такую ситуацию. Вы могли бы написать обращение к Всевышнему Моше перед смертью. Что бы вы сказали? Что вы думаете, нужно было бы сказать Моше перед смертью? Ну, давайте я другой вопрос задам. Представьте, что такой другой пример, да? Я не знаю какой-то пример конкретно исторический, но, допустим, в каком-то очень тяжелом сражении генерал спас страну, спас народ, там, я не знаю, научил их там много чему хорошему, сделал очень-очень много хорошего для них. И вот этот человек умирает, да? Перед смертью как бы вы к нему обратились? Вы бы ему сказали спасибо, правильно? Да?
Да,
там, я не знаю... CEO, другой пример, какой-то там, какой-то руководитель компании, который начал ее просто, так сказать, с нуля и вывел ее там на NASDAQ, на лидирующую позицию, уходит на пенсию, да, или там уходит из этого мира, и к нему пришел там весь этот board of directors, да, все его коллеги пришли, что они должны ему сказать? Ты был самый лучший, спасибо, мы никогда тебя не забудем, да? Мы назовем твоим именем там главное здание компании, правильно? Ему нужно сказать что-то приятное, правильно? Дело твоих рук не пропадет, правильно, логично?
Да.
Последний момент его жизни. Теперь смотрите, что Всевышний Моше говорит. И сказал Бог, обращаясь к Моше, вот приблизились дни твои к смерти, призови Йошуа и т.д. И сказал Бог, обращаясь к Моше. И вот здесь мы начинаем. Когда уйдешь ты к отцам твоим, что значит уйдешь к отцам твоим? Умрешь, правильно? Да. И поднимется народ этот, и распутно служить будет чужим богам страны, в которую он придет, и оставит он меня, говорит Всевышнего, и нарушит союз мой, который я заключил с тобой. Опять же, это последний день Моше. Да? Представляете, в нашем примере вот этот CEO, который вывел компанию на NASDAQ, умирает, и к нему приходят и говорят, ты знаешь, у нас есть данные, после того, как ты умрешь, вся эта компания разорится, дело твоей жизни пойдет на смарку, да? Зачем говорить такое человеку перед смертью? Правильно? И возгорится гнев мой на него в тот день, и оставлю я их, еврейский народ, и сокрою лик мой от них, и будет он отдан на растерзание, и постигнут его многие беды и несчастья. И скажет он в тот день, не потому, что нет всесильного моего среди меня, постигли меня и беды эти. И я совершенно сокрою лик мой в тот день за все зло, которое он сделал, когда обратился к богам иным. И более того, Всевышний говорит ему, не только они будут поклоняться идолам, когда я сокрою лик это страшная ситуация, например, как то, что мы видели во время Второй мировой войны, да, что, казалось бы, в мире происходит откровенное зло, и люди спрашивают, где Всевышний, и, казалось бы, как будто Всевышний закрыл свое лицо и не видит это, да? И тут написано «растерзание», в Торе написано «охель», да? Ваяли холь, То есть евреев будут уничтожать, как будто это еда, без чувства угрызения. Да, совершенно страшная ситуация. И евреи скажут, не потому ли, что нет Всевышнего среди меня, постигли меня эти беды? Может быть, и потому что нет Всевышнего, но это приведет только к тому, что Всевышний еще больше сокроет свое лицо. А я совершенно сокрою лик мой в тот день за все зло, которое он сделал, когда обратился к богам иным. Два вопроса. Первый вопрос. Почему Всевышний это говорит Моше перед смертью? Почему Всевышний говорит это перед смертью? И второе, почему это кажется нам очень жестоко, да, евреев постигают такие страшные беды. Они говорят, может быть, это потому, что нет Всевышнего среди нас. И в ответ на это Всевышний еще делает хуже. Как мы можем это понять? Давид, как вы это понимаете?
Я не знаю, Миша, кажется, не сидит. Миша.
Миша. Миша, вы нас слышите?
Вы в Питтсбурге, Миша?
А, да-да-да. Миша, у вас есть идеи? Но вы понимаете вопрос. Моше умирает. Скажи ему что-то хорошее. Зачем его так пугать? Сказать, что все дело жизни его пойдет на смарку. И более того, евреев будут уничтожать как еду. Самое страшное проклятие. И евреи скажут, где Всевышний? Нет, почему нет, может быть, нет Всевышнего здесь среди нас? Поэтому это происходит. И это будет, и будет еще хуже после этого. Как можно это понять? Вопрос понятен?
Это было не запугивание, это было предупреждение.
Да-да-да, но почему это нужно говорить перед смертью, и почему такая последовательность, что они, казалось бы, хотят вернуться к Всевышнему, и говорят, может быть, потому что нет Бога среди нас это происходит. Казалось бы, помоги им. А тут сказано, и после этого я еще больше сокрою свое лицо. Астер и Старте еще сильнее. Как это можно понять? Кстати, возвращаясь к нашей теме, из этого места мудрецы говорят, что здесь намек на Эстер. Астер, Астир – это как Эстер пишется. Как в Пурим было сокрытие лица Всевышнего. И как во Вторую мировую войну было сокрытие лица Всевышнего. Очень глубокая тема. Почему Всевышний это говорит? Давид, вы понимаете вопрос?
Да.
И ответ состоит в том, что Всевышний это говорит, потому что перед смертью Моше может что-то сделать, чтобы это предотвратить. И прежде чем вам я скажу, что он может сделать, я отвечу на второй вопрос, хотя лучше отвечать по порядку. Почему, казалось бы, такая жестокость? Евреи говорят, может быть, потому что нет Всевышнего, или понимая по-другому, где Всевышний, да? Как вы слышали этот вопрос, где был Бог во время катастрофы? Где Бог? И казалось бы, это и становится еще хуже. Как это можно понять? Рав Фурман говорит, что в вопросе, где Бог, отсутствует главный элемент. И главный элемент – это принятие ответственности на себя. Потому что, как сказано в Торе, с чего все начинается, что евреи оставляют Бога, да? Да, и поклоняются идолам. И идолы могут быть в самой разной форме, так сказать, аллегорически. Это может быть светлое будущее, марксизм, ленинизм. Это могут быть другие вещи, да? И они заменяют этим Тору. И когда они говорят, где Бог, они не говорят, мы сделали ошибку, да, мы согрешили, мы оставили Всевышнего, где Всевышний? Если бы они сказали так, если бы они взяли ответственность за то, что они сделали, тогда ситуация бы улучшилась. Но, к сожалению, Тора предсказывает, что этого не будет в массе своей. Евреи не повернутся к Богу, но они с одной стороны, как бы продолжают убегать от Бога, поворачиваясь к идолам или то, что их заменяет, а с другой стороны, они говорят, где Бог. И это как бы немножко ханжеская такая ситуация на некотором уровне. Из-за того, что они не могут взять ответственность, не берут ответственность, это не улучшает ситуацию. И мы говорили много про ответственность сегодня. И возвращаясь к первому вопросу, что можно сделать? Что можно сделать? И Моше, и Всевышний говорит, Моше, китву это шира азот. Напиши эту песню им, для того, чтобы им помочь. Как песня может помочь в такой ситуации? И очень интересно, мудрецы говорят, что песня имеет два значения. Первое значение, песня это Тора, да? И это заповедь записать Тору. И для каждого еврея это заповедь учить Тору, покупать книги по Торе. Да? То есть Тора, когда это как песня, то есть человек эмоционально с этим связан, это может помочь ему приблизиться к Всевышнему, повернуться к Всевышнему и избежать этого страшного предсказания. И поэтому изучение Торы в эти дни, оно очень важно. И второе это объяснение, это песня Хаазину, которую мы будем читать следующую неделю. Она очень-очень сложное, глубокое пророчество. Но я скажу только очень такую упрощенное объяснение этого. И как любое упрощенное объяснение, оно в чем-то не 100% адекватно. Но вы его послушайте, потом почитайте Азину и покопайтесь глубже. И если у вас будут вопросы, я даже объясню, как это объяснение следует из песни Азину. Но сейчас у нас мало времени, я вам просто дам это объяснение. И оно основано на классических комментариях, оно основано на том, что говорит Раши, на том, что говорят другие комментаторы, на том, что говорит Рав Фурман. Опять же, я использовал его материалы. Но я, так сказать, очень-очень это, так сказать, делаю коротко и просто. Окей? Это предисловие. Подумайте над такой вещью. Как возник... Мы неплохо знаем... давайте возьмем два народа, которые мы знаем. Русский и американский. Да? Как они возникли? Русский народ. Были какие-то племена. Да? Ну, там, финские или там, непонятно, какие-то племена славянские. И они пошли на какую-то территорию, стали ее заселять, стали размножаться. Сделали, развили язык, получили письменность или развили ее, и развили какую-то культуру общую, да. И так появился народ на территории с языком, с культурой и т.д. Американский народ еще более новый, намного новый. Приехали люди с разных стран на какую-то территорию, переняли общий язык английский, да, тоже развили свою культуру. Да, развили свою экономику, армию. Появился американский народ, правильно? Логично я говорю. Давид? Логично. Теперь давайте сравним это с еврейским народом. Еврейский народ по Торе не мог возникнуть естественным путем, потому что у Авраама не должно было быть детей. Всевышний сделал чудо, у него родился сын. И от этого чудесного вмешательства, и даже у Ицхака, в принципе, казалось бы, не могло быть детей. То есть то, что у него были дети, это прямое вмешательство Всевышнего. Правильно? По тексту Торы. Теперь... Евреи были в рабстве в Египте. Кто их вывел из рабства? Давид.
Моше.
Всевышний вывел. Почитайте Агаду, там вообще Моше не упоминается. Моше был посланником. Из рабства их вывел Всевышний. Из Египта никто не мог убежать. Никакой раб не убегал из Египта. Кто-то мог сам выжить в пустыне? Не мог в то время. Почему они выжили в пустыне 40 лет? Потому что Всевышний их поддерживал. Кто им дал Тору? Всевышний, правильно? Кто им помог завоевать Эрец Исраэль? Всевышний. То есть это единственный народ, который возник за пределом своей земли, который не сам развил свой язык и свою культуру, и даже его физическое существование не естественно, оно зависит от Всевышнего. Да? И мои аналогии, давайте, я не знаю, ну для аналогии просто скажем, что все зависит от Всевышнего. Но казалось бы, русский народ зависит от Всевышнего через естественный ход истории, а еврейский народ зависит от Всевышнего на 200%, намного больше. То есть все само существование евреев полностью зависит от Всевышнего. Почему я это говорю? Не так, как любой другой народ. И поэтому, если, например, русский народ вдруг решит, что он полностью меняет свою культуру, да, как мы видели в 20 веке, или ему его заставляют, то это не ведет к такого калибра изменению или колебанию, как это с еврейским народом. Еврейский народ полностью зависит от Всевышнего. И поэтому, если евреи уходят от Всевышнего, то они падают, разбиваются и страдают намного больше, чем любой другой народ. И в этом идея песни Азину, которая начинается с сотворения мира, которая приводит эти факты еврейской истории. И это то, что мы должны помнить. Что, как говорят на иврите, «эн аль ми лейшаэн», что на самом деле еврейский народ полностью связан с Всевышним, и в этом его сила, и в этом его уязвимость. Если евреи усиливают эту связь, то ни один народ, кто может победить Всевышнего? Ни один народ не может им ничего сделать. Но если они, не дай бог, ослабляют эту связь, то им не за что держаться. У них нету ничего другого, на самом деле, что их держит. Потому что если посмотреть на их историю, то она не основывалась ни на чем другом, кроме вмешательства Всевышнего. И поэтому, когда они уходят от Всевышнего, их постигают беды больше, чем любой другой народ. Но когда они возвращаются к Всевышнему, как маятник, то их потенциал тоже намного больше. И в этом лекарство от этого предостережения. И это то, что Моше хочет, то, что Всевышний хочет сказать Моше. И это то, что мы должны помнить в эти дни. Эту недельную главу часто читают в эти дни. Это дает нам силы и понимание того, что сейчас мы можем вернуться к Всевышнему, усилить связь со Всевышним. И в этом наша сила. И это наша возможность в эти дни, чего я вам всем и желаю.